студиях радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе разговор о любви к Грузии. Украинка нашла свою вторую родину и не просто полюбила ее. Что влечет кавказцев на войну в Сирии и Ираке? Пропавшие без вести в Ингушетии. Что слышно? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях: США и Южная Корея обдумывают военный ответ КНДР. Джихадисты напали на электростанцию в Ираке. Во Франкфурте крупнейшая эвакуация из-за бомбы времен войны. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и его южнокорейский коллега Чон Гён Ду договорились принять военные меры в отношении Северной Кореи после испытания Пхеньяной водородной бомбы. Об этом сообщает информационное агентство Ренхаб. В телефонном разговоре Чон Гён Ду заявил о необходимости дать эффективный военный ответ КНДР. Данфорд пообещал оказать Сеулу необходимую поддержку со стороны США. Чон Гён Ду переговорил с командующим американскими вооруженными силами в Южной Корее генералом Винсентом Бруксом. Они договорились предпринять военные меры против Пхеньяна в самое ближайшее время. Сегодня Северная Корея сообщила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты. 29 августа Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Китай и Южная Корея подвергли резкой критике испытания Пхеньяном водородной бомбы. В заявлении МИД Китая отмечается, что, проводя ядерные испытания, КНДР игнорирует позицию международного сообщества. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин потребовал строго наказать власти КНДР. Совет Безопасности ООН должен ввести новые санкции, чтобы полностью изолировать Северную Корею, заявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности после экстренного заседания Национального совета безопасности в Сеуле. Группа джихадистов напала на электростанцию в городе Самарра, примерно в 100 километрах от Багдада в Ираке. Погибли 7 человек, 13 ранены. Среди погибших 3 сотрудника станции и 4 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Все нападавшие погибли. По данным Reuters, полицейские застрелили часть исламистов. Остальные джихадисты привели в действие пояса смертников. Электростанция временно приостановила работу. Ее запустят после проведения ремонта. Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии. Утром сегодня свои дома во Франкфурте на Майне покинули 60 тысяч человек. Спецслужбы тщательно проверили территорию, чтобы убедиться в отсутствии на ней людей. Обезвреживание началось в 3 часа. Бомба была обнаружена 29 августа во время строительных работ в студенческом городке университета имени Гёте. В зону оцепления, радиус которой составил 1,5 километра, кроме жилых домов, попали здания полицейского управления Франкфурта, несколько больниц, а также штаб-квартира медиакомпании «Хессишер Рандфанг». До находки во Франкфурте самая масштабная эвакуация в истории Германии проводилась в конце 2016 года в Аугсбурге. Тогда свои дома были вынуждены покинуть около 54 тысяч жителей. При обезвреживании 3 авиабомб в мае 2017 года в Ганновере в безопасное место были перевезены почти 50 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Соединенных Штатов установили контроль над 3 российскими дипломатическими объектами. Ранее было получено подтверждение, что российский персонал подчинился распоряжению администрации Дональда Трампа освободить эти объекты до исхода 2 сентября. Высокопоставленный представитель Государственного департамента США отверг утверждение МИД России о якобы угрозах с американской стороны взломать входную дверь в одно из зданий. Госдепартамент также не согласился с утверждением российской стороны, что ФБР проводит обыски внутри российских помещений. В Вашингтоне назвали такие утверждения неправдой и заявили, что официальные представители США вместе с сотрудниками посольства России провели осмотр в 3 зданиях. Эти осмотры проводились для обеспечения безопасности и охраны зданий и для подтверждения, что российское правительство освободило помещение. Такое заявление содержится в электронном письме, разосланном вчера из Госдепартамента США в средства массовой информации. В США несколько тысяч файлов с личными данными военнослужащих, полицейских, сотрудников спецслужб, сотрудников ООН попали в свободный доступ в интернете. Об этом сообщает издательство The Hill. Инцидент произошел из-за неправильных настроек безопасности облачного сервера Amazon. The Hill отмечает, что данные содержались в резюме и заявлениях о приеме на работу в частную охранную фирму Tiger Swan с 2009 года. Специалисты обнаружили ошибку в июле этого года. Из-за технических сложностей ликвидировать ее удалось только к концу августа. В Tiger Swan предполагают, что к утечке причастен их бывший партнер рекрутинговая компания Talent Pen. В июне произошла одна из крупных утечек персональных данных в США. Тогда маркетинговая компания случайно опубликовала данные 200 миллионов американцев. Личные данные и данные предвыборных опросов избирателей стали доступны на облачном сервере Amazon. Каждый, у кого была ссылка, мог скачать их. Более 30 представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни получили убежище в Канаде благодаря тайной программе канадского правительства. Об этом сообщает издание The Globe and Mail. По данным издания, людей тайно перевозили в течение 3 месяцев. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Когда слушаешь, как Валико подпевает своему соотечественнику из далекого Тель-Авива, когда смотришь, как в фильме «Пасвеби» «Корни» один грузин, живущий во Франции, признается другому, что он всегда ходит по грузинской земле, потому что насыпал ее себе в ботинки под стельки. Когда читаешь строки Ахмадулиной «Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу, в золотом свете Цховели ставлю бедную свечу», понимаешь, что сны о Грузии тебя не отпустят. Вот что случилось с нашей сегодняшней собеседницей. Дарья Холодилина, тревел-блогер, приехала в Тбилиси и не смогла его покинуть. Она организовала проект «Письма Тбилиси», который призывал объясняться в любви к городу, кто как умеет. В итоге получилось более 80 писем из 21 страны на 8 языках, которые были развешаны в Музее истории Тбилиси на прищепках, как белье в тбилисских двориках. Она собирала горсточки земли из разных районов Грузии – Сванетии, Меретии, Кахетии, Аджарии – и размещала их в маленькие кулоны, медальоны и кольца, которые можно всегда носить с собой. Дарья так и назвала их – «Пасвеби». На средства от их продажи она хочет купить книги для грузинских детей, пострадавших от войны. Не игрушки или сладости, а именно книги. Затем она стала соавтором книги о грузинских винах, гида по Тбилиси, гида по Батуми, а сейчас она работает маркетинговым координатором в администрации туризма Грузии и популяризирует свою новую родину за рубежом. Как все начиналось?
Дарья, расскажите нам, с чего началась ваша любовь, как-нибудь так ёмко, что вас больше всего впечатлило после немецкого Орднунга, да еще после Бона, наверное, атмосферность?
Как раз, ну, я жила в Берлине. Я первый раз приехала в Грузию после Берлина. Я просто приехала проведать друзей. Мне понравилась страна и показалось, что здесь есть много чего, что еще можно увидеть. То есть первый раз, например, в горы не попала. И потом, когда я приехала в горы, я поняла, что гор здесь гораздо больше, чем, например, просто Хевсурети, и монастырей больше, чем просто, например, Джвари. Я решила, что приеду еще раз. И в третий раз я не все увидела. И потом я поняла, что... И как раз вот в тот момент я переехала в Бонн. И в Бонне было очень скучно, поэтому я поняла, что мне нужно что-то подинамичнее, что-то менее развитое и устоявшееся. И то, что мне будет интересно исследовать и улучшать. И этим оказалась Грузия. Ну, и к тому же Тбилиси напоминает мне любимые города на моей родине, в Украине. Это Киев, Одесса, Львов сразу. Поэтому как-то все так сошлось, что мне понравился город духом и страна тем, что много чего можно сделать и увидеть.
Я не знаю, возможно, это во многих городах есть, но в Тбилиси мне особенно бросалось в глаза, что у каждого человека есть какое-то особенное энергетическое место в городе, вот прямо его любимое. Мне, например, говорили: ой, ты едешь в Тбилиси, передай от меня привет, там, например, углу на улице Дадиани. Я спрашивала, а что там? Ну, ничего, просто я люблю там стоять. У вас такое место есть?
На углу улицы Дадиани есть очень интересный духан Рача. Может быть, там у человека были воспоминания, которые он хотел оставить или которые хотел сохранить. Да, в Тбилиси много интересных уголков. Раньше у меня было любимым местом водопад Лекстахеви, но сейчас там очень много туристов, поэтому я сейчас скорее заряжаюсь от прогулок по Вере, например, или выезжаю куда-нибудь на озеро Лиси. Там как-то очень хорошо, и воздух свежий, и вода, и вид на город тоже есть.
Мне очень понравился ваш проект «Письма Тбилиси». Он был одноразовый или вы еще планируете его повторять?
Проект, по сути, ну вот, я думала, что он завершится выставкой, которая прошла в прошлом декабре уже в одном из национальных музеев Грузии, музей истории Тбилиси, ну, это часть, как бы, организации Национальный музей Грузии. Было выставлено более 80 писем из 21 страны на 8 языках. Все из них я перевела на грузинский с помощью одной знакомой хорошей, которая занимается переводами, которая профессор в сфере перевода. Но потом люди продолжили присылать. И на данный момент, насколько я знаю, вот на Тбилиси в Минске проходит сбор писем. И потом из этого, ну точнее не то чтобы из этого, я и так планировала издать что-то вроде очень понятного и доступного путеводителя по Тбилиси на английском языке. Я планировала использовать фрагменты из некоторых писем, которые связаны с городом, с воспоминаниями о каких-то местах, то есть чтобы сделать этот путеводитель более человечным. Я думаю, что, ну, я буду обязательно спрашивать людей, авторов писем, согласны ли они, но мне бы хотелось, чтобы те гости, которые собираются приехать в Тбилиси или которые вот уже планируют поездку и которым нужна книга, чтобы они обязательно как бы могли получить информацию от других, от простых людей, которые там жили или бывали. И вот это просто обмен эмоциями.
Да, из этих писем расскажите что-нибудь самое запоминающееся. Какие отрывки вы вам больше всего вот на душу легли? Люди признаются в любви к городу. Что больше всего они упоминают?
Почему-то всегда упоминают людей, какие-то человеческие истории, какие-то встречи случайные, которые потом оказались не случайными. Вот, например, кстати, сейчас один из авторов писем выставил свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси. Он работал в городском собрании в прошлом, как бы, и вот он мне понравилось, что он писал, что там: «Дорогой Тбилиси, я вижу столько проблем в тебе, и от этого мне больно, и вот когда я смогу их всех решить, тогда мы с тобой сядем в нашем укромном местечке и поговорим только о любви». Ну и, конечно, много было еще любовных историй со стороны девушек, которые, я, скорее всего, подозреваю, что были связаны не только с городом, но с конкретными молодыми людьми, которых они там встречали. Были истории действительно трогательные и личные. Вот именно авторов этих историй я собираюсь спрашивать, согласны ли они на публикацию книги потом.
Да, вот что касается Алику Элисашвили, то он сейчас как раз ему удалось собрать за неделю 20 тысяч подписей.
Да. И дату Турашвили. Еще одно знакомство, за которое я благодарна проекту, это дату Турашвили, писатель, потому что я читала его книги, и мне очень хотелось с ним познакомиться, и вот когда он согласился участвовать, и мы встретились и поговорили, это было очень сильно. Он писал о прошлом города, о том, каким он его помнит из истории, о том, каким он сам его помнит, и о том, что он видит сейчас. Тоже это, скажем так, такая... такой таймлайн из 19-го, скажем, века в 21-й. И это, ну, это не делает его счастливым.
Вы сейчас работаете в сфере туризма, и вот у нас закончилось лето. Как вы оцениваете этот сезон? Был ли он успешным? И какие самые большие проблемы в этом деле у грузинского туризма?
Я работаю на администрацию туризма Грузии в качестве блогера. Это у меня так написано в контракте. Наняли меня на работу из-за того, что, ну, в частности, из-за того, что у меня есть блог о Грузии, потому что я умею писать, потому что я говорю на 4,5 языках, ну, половина это, естественно, грузинский, которые могут быть полезны для будущих компаний. Моя задача – это продвигать Грузию за рубежом, то есть это или компании, или выставки, или просто написание текстов для сайта или для разных платформ. Поэтому, как бы сказать, прямого доступа к туристам у меня нет. Но насколько я вижу, вот когда гуляю по городу, я, например, перестала ездить на Нарекалу, и на нее теперь хожу пешком, потому что на канатку гигантские очереди, потому что очень много желающих, гостей города. Стала ездить в менее, ну, не то, что в менее туристические места, выбирать места вообще, в которых я не была, потому что в те места, которые я знаю, очень много людей приезжает, очень многим они интересны, там, горные регионы и морские регионы, Кахетия, разумеется, откуда я вам сейчас вещаю. Да, туристов много, я думаю, их будет еще больше. И главная проблема, главный вопрос, скажем так, как держать этот баланс между аутентичностью и, ну, тем, что люди подстраиваются уже под такое количество гостей. Вот от администрации туризма нам просто интересно развивать новые рынки и продвигать Грузию в других странах.
А что касается непосредственно событийного туризма, я хотела спросить, на каком он уровне, по вашему вот опыту, на ваш взгляд. К примеру, был проект Check-in Georgia, насколько я помню, подытожили его и выяснили, что он провальный. Туристы специально за этим на концерты западных звезд, например, в Грузию не ездят. Это так?
На самом деле событийный туризм только начинается. И, ну, скажем так, я напрямую не принимала участие в организации Check-in Georgia, но просто если на следующий год он продолжится, то мне кажется, нужно будет просто учесть, да, действительно интерес туристов к более аутентичным продуктам и сосредоточиться на их пиаре. Потому что, да, концерты западных звезд привлекают больше внутренних туристов, которые как бы обычно ездят. Ну, в Грузии же обычно внутренний туризм – это поехать там к бабушке в Шеквитиле или к дедушке в Кутаиси. Теперь, конечно, люди стали ездить там туда-туда-туда, но... Да, мне кажется, чтобы привлечь зарубежных туристов, все-таки стоит делать упор на аутентичность. Как бы фольклорные фестивали, культурные мероприятия обязательно нужно продвигать в любом случае, потому что, мне кажется, туристам этого не хватает. То есть они, конечно, едут за каким-то колоритом, но порой они не знают, где его получить.
Ну, давайте перейдем к вашей книге о грузинских винах. Расскажите историю ее создания. Почему это непонятно? Как вы, украинка и бывший спортивный журналист, и американец, живущий в Испании, каким-то непостижимым образом друг друга нашли и написали книгу о грузинских винах?
Мой соавтор Майкл сомелье и судья на международных конкурсах по вину. И это его 10-я книга. Ему нужен был соавтор в Грузии, ну, соавтор или просто для начала человек, он искал человека, который поможет ему, ну, подскажет ему несколько ресторанов, где можно хорошо поесть, например. И когда он гуглил лучшие рестораны в Тбилиси, в Кахетии, в Батуми, он находил мой блог. И поэтому он решил связаться со мной. Но до того, как он решил, нашел форму связи обратной, мы случайно столкнулись в музее, он меня узнал по фото. И мы пообедали вместе в одном из тех мест, которых я посоветовала, и решили, что можно будет поработать над книгой. То есть он работал, он конкретно уже совершил большую экспедицию по винным хозяйствам Грузии, а я на тот момент уже имела довольно большую базу как бы знаний, скажем так, насчет ресторанов, насчет советов по путешествиям, именно советов, как куда добраться и где остановиться, а не как... Ну, то есть не о поездке на машине, что берешь машину и едешь по навигатору, а маршрутки какие-нибудь, поезда, что угодно. То есть более действительно практические советы. Так у нас получился тандем. Мы работали над книгой примерно в течение 7 месяцев. Ну, вот именно это уже было написание. До этого он еще полгода прошло исследование и... Ну, а я тут уже как бы 4-й год, поэтому у меня уже была база.
Это была беседа с Дарьей Холодильной, маркетинговым координатором в администрации туризма Грузии. Собираемость платежей и нерациональное использование электроэнергии в Абхазии – серьезнейшие и годами нерешаемые проблемы. Недавно правительство объявило о реформе в сфере энергетики, разработав специальное постановление. О том, каким образом данный документ может изменить ситуацию с хроническими неплатежами и что подразумевается под энергетической амнистией в Абхазии, рассказывает разработчик постановления, министр экономики Адгур Ардинба. С ним говорила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Адгур, 26 июля было принято постановление о мерах по развитию энергетической отрасли и улучшению показателей собираемости платежей. Расскажите, в чем смысл этого постановления и какого эффекта вы от него ждете?
Данное постановление направлено на увеличение показателей собираемости платежей и увеличение рационального использования электроэнергии. По инициативе Министерства экономики возобновилась деятельность Республиканской энергетической комиссии, в рамках которой решаются все вопросы, связанные с энергетикой. Когда мы начали изучать ситуацию, мы обратили внимание на сильную диспропорцию в показателях платежей по разным районам. Условно говоря, в Галском районе дисциплина по платежам гораздо выше, нежели там в Удаутском или в Гагарском районе. В Галском районе это цифра порядка 70%, если я не ошибаюсь.
А какой район самый отстающий?
Ну, по-моему, Гудаутский. Это связано с тем, что культуры платежей в Абхазии за послевоенный период так и не сформировалась, к сожалению. Люди не до конца осознают, что это наша общая энергетика, это наша общая система, которую мы сами должны обслуживать. Даже несмотря на то, что такой низкий тариф, люди просто игнорируют свои задолженности, и это присутствует. Вот для того, чтобы бороться со злостными неплательщиками, с теми, кто крайне нерационально использует электроэнергию. А что такое нерациональное использование? Когда идет ненужный перерасход. То есть, исходя из того, что дешевая электроэнергия, платить за нее как бы особо и не надо, люди иногда для отопления своих домов используют самые устарелые технологии, которые потребляют колоссальное количество энергии. Вот со всем этим нужно бороться не только силами РУП Черноморэнерго, а вот для того, чтобы все заинтересованные лица принимали участие в этом, данное постановление было разработано Министерством экономики.
Адгур, какой механизм заложен в данное постановление для того, чтобы изменить ситуацию с неплатежами?
Речь о чем идет? В каждом районе и в городе Сухум включительно до 15.09.17 будут образованы постоянно действующие местные энергетические комиссии. Есть республиканская энергетическая комиссия, есть местные энергетические комиссии. Администрациям до 1.10.18 года необходимо будет совместно с специалистами Черноморэнерго провести разъяснительную работу с работниками муниципальных учреждений обо всех имеющихся трудностях и так далее. Простым языком, если говорить, мы стараемся вовлечь в процесс и местные органы власти, и чтобы был единый унифицированный подход. Ответственность разделить. Если взять действующее законодательство, местные органы власти прямо не отвечают за рациональное использование электроэнергии, за платежи, за собираемость и так далее. Это нигде не прописано.
Изменится ли эта ситуация после образования комиссии? И как данное постановление повлияет на то, что они эту ответственность будут нести?
В этом постановлении четко прописано, кто за что отвечает. На ежеквартальной основе они представляют отчеты в Республиканскую энергетическую комиссию и об использовании электроэнергии на местах. Все это будет мониториться специалистами Республиканской энергетической комиссии уже на уровне кабинета министров. Это уже будет ответственность не только РУП Черноморэнерго, но уже и глав администрации, и органов внутренних дел на местах. То есть всех.
А что вы конкретно вменяете в обязанность этим комиссиям?
Эти комиссии должны на местах, в районе, выполнять функции содействия РУП Черноморэнерго. Если есть неплательщик, не только специалисты РУП Черноморэнерго будут ходить, выяснять ситуацию, а уже в целом вся комиссия, и глава администрации, и его заместители, и представители внутренних дел, все вместе будут заниматься. Мы сюда подключим и средства массовой информации, и телевидение будем подключать, в печатных СМИ, электронных СМИ будем печатать список неплательщиков и так далее. То есть это будет такого рода воздействие. Это, нам кажется, даст определенный эффект.
Вы сказали, что Республиканская энергетическая комиссия работает год.
Да.
Вот что за этот год ею было сделано? Там мы как бы о ее работе, по-моему, ничего не слышали. Кто ее возглавляет?
На сегодняшний день возглавляет ее вице-премьер Беслан Федорович Эшба. В связи с перестановками в кабинете министров на определенный период работы энергетической комиссии она немножко заморозилась, но сейчас она возобновила свою деятельность. Не так давно было первое заседание, были рассмотрены в том числе и это постановление, и проект закона, чтобы списать задолженность накопившуюся и так далее. Вот такого рода вопросы там уже рассматривались.
И что еще важного есть в этом постановлении, помимо долгов?
Очень важно, на мой взгляд, что появляется впервые такой показатель на общереспубликанском уровне, как показатель энергоэффективности с порайонной детализацией. Вот в каком районе, насколько эффективно используется электроэнергия. И у нас уже подготовлена таблица специальная, которую мы будем в скором времени представлять на Республиканскую энергетическую комиссию. Речь идет о чем? На одно рабочее место, сколько электроэнергии потребляется в районе, или на одно лицо, или на одного жителя, сколько задолженности, какая динамика потребления. То есть все это будет уже в единую систему вводиться, это будет уже показывать эффективность того или иного района в части потребления электроэнергии. Такого рода показателей и агрегированных данных до этого не было. Это очень важно, мне кажется. Поэтому мы рассчитываем использовать этот инструмент как дополнительную возможность для влияния на ситуацию с собираемостью, с рациональным использованием. И потом для глав администрации, это тоже один из показателей их эффективной работы.
Так как вы относитесь вот к объявленной энергетической амнистии? В чем ее смысл? В каком виде она обсуждается и мыслится? И как вы относитесь к этой идее?
Я отношусь к этой идее положительно, но все зависит от того, как мы ее реализуем. Здесь же речь идет не только о долгах, которые, условно говоря, вот я там видел, и справедливые оценки некоторых людей, которые говорят, а вот мы платили все там 25 лет, а кто-то не платил, да, и ему сейчас это прощается. Речь идет о том, что, к примеру, да, условный какой-нибудь РУП государственный, он существовал до 2013 года, он сейчас не существует. Но задолженность по электроэнергии осталась. То есть она идет из года в год переходящим остатком. Вот таких у нас пробелов очень много. Эта амнистия коснется в первую очередь этих долгов, которые, в принципе, надо уже давным-давно списать. Да, их взыскать в силу того, что эти организации отсутствуют, невозможно. Также и коммерческие структуры, которые существовали, потребляли, не платили, потом они исчезли. Срок давности этих всех вопросов уже прошел, но долги остаются. Поэтому в большей части это касается этого направления. Ну, конечно, это коснется и тех, кто имеет многолетние задолженности. Во всем мире, Елена, используется такая практика, когда с одной стороны государство идет на послабление каких-то направлений, с другой стороны ужесточает. Здесь параллельно необходимо говорить о ужесточении в части потребления и уже более жесткое отношение к тем, кто будет не платить.
Вы рассматриваете возможность повышения тарифа?
Пока нет.
Вопрос списания долгов с физических лиц, скажем так, да, с обычных граждан. То есть вы считаете, что нужно списывать эти долги, но действительно вот люди, которые все эти годы платили, они оказываются в неприятном положении и говорят о том, что зачем тогда мы платили все это время.
В этом плане еще раз говорю, инструмент есть, главное, как мы его реализуем. В части тех долгов, которые невозможно взыскать, их надо списывать. Те долги, которые возможно взыскать, их надо взыскивать. Там 2 года предыдущие надо будет оплатить и так далее. Там много разных механизмов. Не будет тотального списания всем неплательщикам. Это не даст никакого эффекта. Вы правильно сказали, это просто несправедливо.
У нас такая проблема с неплатежами. Она ведь не только в энергетической отрасли. У нас не платят люди за воду, не платят люди за мусор. У нас, насколько я понимаю, платежи вообще по всем позициям оплачиваются плохо. Мы сейчас говорим только о энергетической отрасли. А как вообще со всем остальным?
Со всем остальным, конечно, ситуация примерно такая же. Но Почему мы сейчас плотно занимаемся энергетикой, это понятно. Если ее не будет, не будет вообще ничего.
А водоканал?
По водоканалу платежи настолько несущественные, что... Кстати, дисциплина по воде, насколько я понимаю, ситуация немножко получше.
Ну вот до 30% мне говорил начальник водоканала, у них оплачивается.
В Сухуми?
Да.
Может быть, я не спорю. В целом, вот смотрите, какая у нас проблема. Тут же не только энергетика и все остальное, и налоги, и платежи. Боюсь кого-то обидеть, но мне кажется, что у некоторой части нашего общества и все еще сохранилось ощущение того, что мы живем в Советском Союзе. И какая-то огромная страна, и вот если ты не заплатил, ты как бы не нанес особо там ущерб в Хазии, там это где-то там в Москве. Нет, это уже все наше. Если не заплатил, это ты у себя забрал. Это твои дети потом будут расплачиваться. Вот это ощущение с какой-то части, оно так и не сформировалось.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл многонациональное учение НАТО «Agile Spirit 2017» на полигоне Арфоло в регионе Самсхе-Джавахети. Учения, предусматривающие командно-штабные и полевые маневры, завершатся 11 сентября. В нынешнем году, помимо грузинских и американских военных, в них принимают участие представители Украины, Болгарии, Румынии, Латвии, Армении и Азербайджана. Всего более 1500 военных. Накануне в грузинский портовый город Поти на западе страны прибыла американская бронетехника, которая будет задействована в маневрах. В частности, это танки «Абрамс» типа М1, боевые бронированные машины «ЛАВ», а также легкая и вспомогательная техника. Бронетехника была переправлена железной дорогой из Поти в город Ахалцихе, который находится в регионе Самсхе-Джавахети. Оттуда технику транспортируют на полигон Арфола, где и будут проводиться учения. Следует отметить, что маневры также будут проходить в бронетанковом учебном центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе в Ахалцихе. 31 августа пресс-служба Пентагона сообщила, что 500 американских военнослужащих уже прибыли в Грузию для участия в учениях. В результате ДТП в Грузии погибает в среднем 163 человека на 1 миллион населения, что является самым высоким показателем в мире. Об этом говорится в данных украинской аналитической группы Корестона Корпорейшн. В неутешительном рейтинге за Грузией следуют Россия, Армения, Индия, США, Болгария, Турция, Латвия, Албания и Украина. В противоположном конце рейтинга самый лучший показатель принадлежит скандинавским странам и Мальте. Так, в Норвегии в результате ДТП погибает 22,5 человека на 1 миллион, в Мальте этот показатель 25,5, третье место занимает Швеция с результатом 26,5. Премьер-министр, председатель партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили сегодня представил кандидатов в мэры в регионе Рача-Лечхуми и Квемос-Ванетии. Кандидатом в мэры в Амбрулауре будет Звиат Нхеидзе, в Они Эмзар Сабанадзе, в Цагере Автандил Угрехилидзе, в Лентехи Бадри Лепарталиани, сообщает Интерпресс Ньюс. Региональные встречи и представления кандидатов в мэры в рамках предвыборной кампании «Грузинская мечта» начались вчера. Встречи пройдут во всех регионах Грузии. Вы слушали региональные новости.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Ингушетии на этой неделе вспоминали о людях, чью судьбу не могут установить на протяжении длительного времени. Официальное мероприятие, приуроченное к Международному дню без вести пропавших, провели на территории мемориала жертв осени 92-го в Назране. Некоторым родственникам, чьи близкие пропали без вести, вручили генетические паспорта. И это пока все, что удалось сделать властям по розыску нескольких сотен людей. С подробностями Тимур Акеев.
30 августа на территории мемориального кладбища Лозот Кашмышк в Назране состоялось мероприятие, посвященное Международному дню пропавших без вести. Организатором выступило Республиканское министерство по делам национальности, которое не стали анонсировать данное мероприятие, пригласив на него небольшое количество родственников пропавших без вести в ходе осетино-ингушского конфликта и представителей некоторых общественных организаций. В Ингушетии без вести пропавшими числится более 400 человек. Из них около 200 человек пропали в ходе этнического конфликта на территории Северной Осетии. И 226 человек, по данным правозащитной организации «Машер», пропали за время проведения контртеррористической операции в Ингушетии в период с 2002 по 2013 года. Если бы объявление об акции памяти заранее опубликовали СМИ, на мемориальном кладбище собралось бы гораздо больше людей. Впрочем, никакой обнадеживающей информации для родственников пропавших без вести у представителей власти до сих пор нет. В коротком сообщении на сайте Миннации говорится только о том, что в рамках мероприятия родственникам без вести пропавших в ходе осетино-ингушского конфликта выдали 50 генетических паспортов. По словам одного из участников акции, мероприятие носило формальный характер, и его организаторы строго придерживались намеченного сценария. Стандартные фразы о том, что не забыли, о том, что работа по поиску пропавших будет продолжена, укладывались в привычный шаблон протокольного мероприятия, вплоть до того момента, когда слово попыталась взять Хава Тангиева, мать похищенного в 92-м году студента Северо-Осетинского мединститута Магомеда Гальчханова. У пожилой женщины попросту отобрали микрофон. Возможно, речь Тангиевой, потерявшей единственного сына, не была согласована с организаторами или не укладывалась в регламент мероприятия, но для таких, как она, это редкая и, пожалуй, единственная возможность публично поделиться с обществом своей болью, своими переживаниями. Лишать их этой возможности, по меньшей мере, неправильно. «Мы уже не надеемся ни на кого, кроме как только на самих себя», говорит жительница селения Чермен Елизавета Хасановна Батинхойва. Вот уже четверть века она на общественных началах занимается поиском пропавших без вести в ходе конфликта в пригородном районе Северной Осетии. В те страшные дни были похищены и пропали без вести 6 близких ее родственников, среди них отец и родной брат. Обращение в правоохранительные органы не помогло. Следствие велось для вида, а вскоре и оно вовсе было приостановлено. Никто не собирался искать пропавших людей. Елизавета Хасановна стала заниматься поисками самостоятельно. Начала с того, что объединила вокруг себя таких же, как она, родственников пропавших без вести. В 93-м году Балькинхоева создала комитет содействия поиска заложников и без вести пропавших. В 2000 году стала членом миротворческой миссии на Северном Кавказе. А с 2009 по 2015 года возглавляла отделение миротворческой миссии в Республике Ингушетия. С 2016 года она руководит инициативной группой по поиску пропавших без вести, насчитывающей 14 человек. «Мы исчерпали все возможности и прошли все инстанции внутри страны и теперь намерены обратиться в Европейский суд по правам человека», заявляет Бартинхоева. Она напомнила о том, что летом прошлого года в Ингушетию приезжала рабочая группа Совета по правам человека при президенте Российской Федерации во главе с советником президента Михаилом Федотовым. Среди прочих проблем столичным правозащитникам рассказали и о том, что на протяжении почти 25 лет не ведутся поиски пропавших без вести в ходе осетино-ингушского конфликта и передали им обращение родственников пропавших. В марте этого года члены ЭСПЧ снова приезжали с визитом в Ингушетию и Северную Осетию, чтобы объявить о создании трехсторонней рабочей группы для преодоления последствий конфликта. По словам члена Президиума Совета по правам человека Александра Мукомолова, есть очень много информации по возможным местам захоронений, но необходимо разрешение властей Северной Осетии на проведение поисковых работ. После заявления о создании рабочей группы забрежила надежда на то, что вопрос поиска пропавших сдвинется с мертвой точки. Но вот уже прошло почти полгода с последнего визита членов Совета по правам человека в регионы, а ВОЗ, как говорится, и ныне там. Вот и на этой акции памяти, которую проводил Миннац, говорит Елизавета Балькинхоева, нам ничего нового не сказали. С 2009 года наши ДНК находились в генетической лаборатории Ростова-на-Дону, но никаких экспертиз с ними не проводилось. Сейчас родственникам пропавших выдают паспорта ДНК, Но какой в них смысл, если нет никакой работы по поиску мест незаконных захоронений? В свою очередь, нынешний руководитель комитета содействия поиска заложников и без вести пропавших Аюб Цуров считает, что паспорта могут пригодиться на тот случай, когда генетические экспертизы все-таки начнут проводить, но не окажется уже в живых близких родственников пропавших людей. Международный день пропавших без вести отмечается во всем мире с 2010 года по инициативе Международного комитета Красного Креста для того, чтобы не только сохранить память о тех, чья судьба до сих пор неизвестна, но еще и для того, чтобы напомнить власти о необходимости активизировать поиски без вести пропавших. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В нашей рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы обсуждали проблему, связанную с кавказской молодежью, уехавшей и уезжающей на войну в Сирию и Ирак. В основном это молодые люди из Панкиси, Дагестана, Чечни и молодежь из числа получивших убежище в европейских странах. Наши гости – грузинский политолог Гела Васадзе из Тбилиси и эксперт по Кавказу из Парижа Майрбек Вачагаев. С ними беседовала моя коллега Амина Умарова.
Первый вопрос у меня к господину Васадзе. Почему жители Панкиси уезжают в Ирак и Сирию, еще и с семьями в придачу?
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое Панкиси. Панкиси – это затерянное в горах ущелье, где-то в 100 километрах от столицы Грузии, где живет около 10 тысяч человек. Абсолютное отсутствие современной инфраструктуры и, что самое главное, отсутствие социальных лифтов для молодежи. То есть фактически те, кто там родился, фактически или обречены жить все время вот в этом микросообществе, которое само по себе очень интересно, несомненно. Но ни о каком росте, ни о каком получении достойного образования и так далее тут речи быть не может. Хотя, кстати, панкистские чеченцы, то есть кистинцы, как мы их называем, они грузиноязычные, они прекрасно говорят на грузинском. Но, к сожалению, вот и уровень образования, и уровень общей инфраструктуры не дает возможности для социальных лифтов. И в это время появляются люди, которые начинают вербовать в новую, скажем так, реальность. И в этой новой реальности мы видим, что у некоторых из них просто взлет получился по социальному лифту. Тот же погибший полевой командир исламского государства Тархан Батирашвили получил всемирную известность. Печальную эту всемирную известность, но тем не менее, и естественно, для многих молодых людей из Панкиси, его пример и пример еще десятков таких же, как он, опять-таки говорю, это микросообщество, и там очень быстро, не только по интернету или по каким-нибудь другим средствам связи, но и по своим каналам социальным распространяется информация. Ну, своеобразный пример для подражания, пример того, как можно подняться, будучи рожденным в Панкисском ущелье.
У меня тот же вопрос к господину Вачагаеву. Чем кавказской молодежи и той, что выросла в Европе, интересна война в Сирии и Ираке?
Нужно первым делом все-таки разделить то, что было в начале этого конфликта в Сирии, этой войны, этой трагедии сирийского народа, и то, что происходит сегодня. Если в начале это все-таки было организованное сопротивление той власти, которая угнетала большинство населения суннитское, то люди решили, сходили с того, что это их обязанность помогать им против власти, то есть против режима Башара Асада. Многие были воодушевлены возможностью реализовать себя на военном поприще, вот, применить свои силы, показать, что вот не только в Чечне во время Чеченской войны, но сейчас вот мы, молодежь, которая здесь в Европе обитает, тоже можем показать себя, проявить себя. И они были все-таки, во-первых, это не наемники, потому что никто из них не получал деньги, а наоборот, они шли своими деньгами. Но это были добровольцы, которые в итоге стали оплотом именно вот радикального течения, которое впоследствии здесь утвердилось в этом регионе.
Господин Васадзе, вы видите проблему в том, что грузинские власти как-то самоизолировались от такого, получается, государства в государстве или анклав, как его назовем, Панкиси и его жителей? Вы видите какие-то шаги или программу грузинских властей, которые вот уже обратили бы внимание на уже большую проблему?
К сожалению, я не вижу никаких шагов со стороны грузинской власти, но я скажу так, что это проблема не только грузинских властей, но и тех авторитетных людей, которые живут в Панкисском ущелье. Ведь смотрите, речь идет о том, что на протяжении веков эти люди жили в Грузии, и они органически конечно, вписывались в состав Грузии. Все мы говорим о том, что у нас в Грузии нет никакого мультикультурализма, это модное слово, которое сейчас употребляется в Европе, а есть языковые традиции проживания христианского и мусульманского населения, проживания различных этнических групп в абсолютной гармонии и взаимообогащении. Но за последние годы, особенно с периода обретения независимости, остальная часть Грузии сделала достаточно серьезный и технологический, и социальный рывок. К сожалению, это не затронуло Тангийское ущелье. Я понимаю, что регион далекий, там мало избирателей, да, говорят, 110 тысяч всего человек. Понятно, что это горы и так далее. До многих районов, населенных там этническими грузинами, тоже не дошли руки. Но вот в данном случае, я думаю, что, конечно, властям Грузии необходимо поставить Тангиси в приоритет в плане социально-экономического и особенно инфраструктурного развития. А что касается тех людей авторитетных, которые, несомненно, есть в Тангийском ущелье, им тоже необходимо более, скажем так, активно продвигать интересы своего вот этого микросообщества в стране, в том числе апелляции к центральной власти Грузии, к региональной власти и так далее. Потому что вот это положение, которое существует, оно ненормально.
Я хотел бы тоже дополнить тому, что сказал уважаемый Гела. На самом деле, да, это очень красивый уголок Грузии, в буквальном смысле один из красивых уголков Грузии. Это ущелье просто невероятное. В 2012 году, когда я первый раз посетил Панкиси, первая достопримечательность, которую мне показали в этом селе, в этом ущелье, это был стоматологический кабинет. То есть настолько они считали, что появление этого стоматологического кабинета, настолько они продвинулись вперед в этом отношении. Представляете, до 2012 года не было даже этого. То есть в этом селе, кроме мечети, как такого, больше ничего не было. Не только в этом селе, в этом ущелье. Эти люди варились, в общем-то, в этой котловине сами по себе веками, и грузинская власть порой даже забывает о них.
Мы еще вернемся к вопросу решения проблемы. Сейчас мы продолжим тему. Господин Вачагаев, а могли бы быть причастны или способствовать отъезду недовольной кавказской молодежи, в том числе из Панкиси в Ирак и Сирию, российские власти, так сказать, такой контролируемый отток и тем самым ослабить силы сопротивления на Северном Кавказе?
Отток из региона Северного Кавказа я еще мог бы согласиться отчасти, в том смысле, что они не препятствовали. Например, был какой-то период 2014-2015, когда, в общем-то, было видно, что любой, кто желает выехать, они, в общем-то, разрешали, закрывали глаза, хотя все они были в розыске, всех их, почти всех их разыскивала полиция, но, тем не менее, такой свободный выход, выезд был. Но чтобы Россия потворствовала, чтобы из Панкиси уехала, конечно, этого не было. Во-первых, мы говорим всего лишь о несколько десятков людей, которые уехали из Панкиси. МВД Грузии дает цифру только 50 человек. Может быть, там есть неучтенные еще больше, но вот эти из 50 человек 27 уже погибло, то есть речь идет о единицах, то есть это не тот, скажем так, не тот регион, в котором Россия должна была бы болеть голова и пытаться там создать какую-то неразбериху во вред Грузии. В данной ситуации я согласен с тем, что говорил Гела, то, что люди, в общем-то, увидели, что, уехав из Панкиси, они могут чего-то добиться, то, чего добился Умар Шишани, то есть стать вторым лицом, он был первым в армии ИГИЛа, то есть показать себя, проявить себя.
У меня снова вопрос к господину Васадзе. Эта проблема существует, но зачем вести семью на войну, а не вглубь Грузии, в тот же Тбилиси, Батуми, сколько там мест красивых, хороших, благополучных, ну, чтобы обеспечить семью лучшим будущим?
Тут дело ведь не только в обеспечить семью, ведь те, кто уехали, вот Гумилев называл их людьми длинной воли, пассионариями. То есть пассионарии в данном случае, они же не ищут только и исключительно материального благополучия. Здесь идет и о каком-то самоутверждении и самопризнании. Потом в религиозный аспект не будем забывать. Ведь они едут туда, согласно своим религиозным убеждениям, защищать своих братьев по вере. И то есть это фактически тот самый малый джихад, который должен быть осуществлен. Поэтому говорить о том, что те, которые уехали из Тангийского ущелья, уехали оттуда исключительно по материальным причинам, я думаю, было бы неверно и неправильно. То есть тут целый комплекс. И опять-таки, главное, другое дело, что их профессиональность. И вот тут, скажем так, эта задача как властей Грузии, так и представителей власти или просто авторитетных людей в ущелье, вот эта профессиональность, она могла бы использована на благо и на расцвет того же Панкийского ущелья. Действительно, я с Майрбеком абсолютно согласен, что это красивейшее место. И, кстати, многим это может показаться даже дико, но сейчас в Грузии очень сильно развивается туризм. Почему бы там его не развивать? Там ведь созданы все условия и так далее. Понятно, что сейчас существует такой, вы знаете, отверженный, даже не регион, это вот какая-то отверженная точка на территории Грузии. Так, может быть, есть смысл сделать наоборот это место самым процветающим и показать, что вот такое возможно.
Господин Вачага, согласны ли вы с тем, что главной движущей силой является религиозный мотив?
Наверное, все-таки нужно согласиться, что побудительным моментом все-таки для них первым делом это является именно ислам, религия. Просто так никто туда не едет. То есть здесь ориентироваться на то, что якобы они были одержимы романтизмом, в общем-то, не приходится. Конечно, это были мусульмане, которые исходили из того, что они обязаны помочь именно угнетаемым. То есть в данной ситуации я считаю, что они были одержимы не столько радикальными течениями первоначально, мы говорим о том, когда они начинали, сколько именно исламское содружество, союзничество и оказание помощи. То есть после Чечни, когда после конфликта, который для них закончился неутешительно, они хотели показать, что они, в общем-то, могут что-то сделать заново. То есть и показать они это могли в Сирии. Во-первых, там был Башар Асад, союзник Путина, значит, уже можно навредить каким-то образом Путину. Ну и, во-вторых, показать самих себя, набраться опыта и так далее. Но уже здесь, в Сирии, конечно, даже от этого маленького, скажем, островка романтизма они избавились очень быстро. Все это перешло именно в исламскую идеологию, радикальное течение, которое здесь укреплялось и набирало силу по мере того, как оно добивалось успеха и разрасталось территориально в отношении других групп исламских.
Когда эти люди понимают, что это не война во имя справедливости, оценив обстановку, могут ли они повернуть вспять? Какие существуют возможности, чтобы выбраться, и существуют ли они вообще?
Есть, конечно. Мне приходилось брать интервью нескольких людей, которые после 2-3 месяцев уже поняли, что они попали не туда, о чем они думали и предполагали. После этого они, конечно же, предпринимают действия, и они возвращаются в Турцию, то есть нелегально. Они фактически убегают. Есть второй путь. Они переходят в другую группу. Например, если ИГИЛ – это все-таки террористическая организация, которая признана Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, всем миром, то они переходят в другие группы, которые не подконтрольны ИГИЛу и не являются частью террористических организаций. Такое тоже есть, но это тоже довольно-таки единичный случай, потому что, как таковой, перейти в другую группу, остаться живых, конечно, уже проблематично. И третий путь, он есть, и он очень редкий, но были сигналы о том, что они обращаются непосредственно к представителям гуманитарных организаций с просьбой помочь им переехать обратно в те страны, из которых они выехали, во Францию или Германию или Бельгию. То есть такие случаи тоже есть.
Как, например, Франция решает вопрос с пытающимися вернуться обратно людьми?
Никак. В том смысле, что она категорически против, чтобы эти люди вообще появлялись, но они не могут это остановить, и поэтому останавливают их на границе. Все молодые люди, представители мужского пола, направляющиеся в Турцию, в общем-то, берутся на учет, и если они задерживаются там больше 1 месяца, в общем-то, полиция может даже безапелляционно, например, был случай, когда человек поехал жениться, но не смог, там у него что-то не получилось, и он 1.5 месяца просидел в Стамбуле, тем не менее, полиция его задержала при въезде, и ему предъявили претензии, что он был именно в Сирии, хотя он не был в Сирии. Но, несмотря на это, он просидел почти несколько месяцев, пока не был суд. То есть полиция не верит каким-либо поводам, причинам, которые дают эти молодые люди, возвращающиеся обратно, и говорят, что они там, например, в Турции занимались бизнесом. Нет, этим они не согласны. То есть Франция категорически, очень жестко, в общем-то, решила взять под контроль, и в первую очередь, чеченцев. Но я думаю, что, в общем-то, это касалось всех мусульман, которые покидают или возвращаются во Францию. То есть создана целая база. Министр внутренних дел Франции, например, вынужден был признать, что общее число, которое они знают на сегодняшний день, а это было где-то в начале года, по-моему, речь шла о 900 французов, то есть лиц, проживающих или родившихся, или принявших ислам, или из тех, кто приехал и получил статус беженца, вот эти 900 человек, которые числятся как французы, то есть они из Франции. Таким людям, в общем-то, кроме тюремного срока, ничего не грозит во Франции. Порядка от 5 до 7, в зависимости от того, принимали они участие, а доказать трудно, принимали они участие в военных действиях или нет, но тюремный срок в обязательном порядке получается.
Господин Васадзе, а вам известен такой случай, когда житель Панкиси, допустим, передумал и обратился бы к правозащитникам или к грузинским властям, хотел бы вернуться?
Нет, мне, честно говоря, неизвестен. Возможно, такое было, но, по крайней мере, в грузинских СМИ, из того, что я видел, это точно не освещалось. Я думаю, что все-таки, я опять-таки согласен с Эрвиком, что да, путь назад есть, Но этот путь гораздо более сложный, гораздо более опасный, чем путь в саму Сирию в ИГИЛ.
То есть для властей это уже потенциально
головная боль? Знаете, я не уверен, что наши власти осознают эту головную боль, эту проблему. Ведь Панкиси не существует не первый год, проблема Панкиси. И проблема Панкиси не только в том, что там распространяются вот эти идеи радикального ислама, то, что оттуда вербуются боевики для ИГИЛ. Проблема Панкиси в том, что там, кроме всего прочего, действует служба сопредельного нам государства и достаточно активно действует. То есть это вот такая болевая точка, даже не Грузии, а, скорее всего, общекавказская болевая точка. И не дай бог, кто-нибудь захочет ее воспользоваться.
Это была беседа о кавказской молодежи, уезжающей на войну в Сирию и Ирак, с Гелой Васадзе и Майербеком Бачагаевым. С ними беседовала моя коллега Амина Умарова. В Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта 2004 года. Траурная церемония началась со школьного звонка и возложения цветов и бутылок с водой в спортзале школы, в которой 3 дня удерживались заложники. В результате теракта и последовавшего штурма 3 сентября погибли 334 человека, 186 из них дети. Подробнее об этом Жанна Тарханова.
Каждый год почтить память 334 погибших жертв теракта. Во двор Бесланской школы номер 1 приходят 1000 человек. Сегодня в 9:15 утра во дворе школы раздался звонок. Люди молча потянулись в спортзал, где 13 лет назад вооруженные до зубов террористы удерживали заложников 3 суток, отказывая им в пище и воде. Многие утирали слезы. Валерий Карлов потерял в теракте 13 лет назад отца Ивана Карлова. Он рассказывает, что родственники погибших приходят в первую школу не только 1 сентября.
Мы сейчас бьемся за то, чтобы данный объект стал объектом федерального значения. Кладбище, живые, погибшие. Мы скоро здесь поставим памятник, перенесем сюда из ГМИ. Мы памятник Разумовскому поставим. У нас то место, где он был ранен, оно осталось, оно останется однозначно. И вот посмотрим, где-нибудь вот здесь, вот, скорее всего, сделаем ему памятник. Потому что памятник сейчас его место, практически место, где он погиб, где он был смертельно ранен. Больше он похож на могилу. И мы, в общем-то, хотим, чтобы это было соразмерно подвигу этих ребят. Это боль наша всеобщая, не только бесланская, не только осетинская, это боль всеобщая. И поэтому она никогда не утихнет, не должна и не будет утихать.
Бывшая ученица первой школы Арина рассказала, почему на официальных траурных мероприятиях не бывает много бывших заложников.
Они приходят под вечер, потому что вечером не бывает здесь людей. Вечером приходит молодежь, потому что это как место такое встречи памяти именно вечером, потому что остается им город Беслан, а не люди, которые приходят, да, там приезжают из других городов и так далее. А остаются только вот наши близкие, которые бесланчане, которые понимают друг друга как никто другой, и особенно ну, ребята, которые были в школе. Ну, это такое, не знаю, тоже место объединения и памяти. Это очевидно, потому что они видели то, что видели, и только они это видели. Если даже мы будем это рассказывать, то ну, это не понять все равно. Пока ты не увидишь это глазами, не почувствуешь это, там, не знаю, сердцем. Поэтому, естественно, они понимают друг друга лучше. Дома это сложнее переносить. Здесь как-то как будто бы легче. Вспоминают, а именно ребят, которые погибли, деток, соседей, друзей, какие они были, какими бы они сейчас были, если бы были с нами. Вот об этом идет речь. Такая светлая очень память. И от этого, когда мы об этом разговариваем, естественно, становится легче, потому что мы их помним, мы их никогда не забудем.
Лидер комитета матери Беслана Сусана Дудиева на традиционной пресс-конференции заявила, что комитет направил обращение в Европейский суд по правам человека, вынесшего 13 апреля 2017 года постановление по делу Тагаева и другие против России. В обращении потерпевшие пишут, цитата, «Считаем, что заявителями было представлено достаточно фактов, чтобы оставить постановление Европейского суда по правам человека без изменений и отказать в ходатайстве российским властям рассмотреть дело Тагаева и другие против России в Большой палате». формате суда. Конец цитаты. Сегодня комитет матери Беслана заявил, цитата, что считает такое решение Минюста демонстрирующим нежелание власти делать выводы из бесланской трагедии. Европейский суд по правам человека в апреле этого года обязал российские власти выплатить почти 3 миллиона евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года, а также 88 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, говорит Сусанна Дудеева.
Расследование по делу теракта в Беслане еще продолжается вяло текущим образом, никаких новых фактов они не расследуют, их не может быть новых фактов, не говоря о страшных ошибках со стороны государства, со стороны правоохранительных органов. В данной ситуации остается единственным правильным признать факт, что правоохранительные структуры, призванные обеспечивать безопасность граждан, и органы власти, структуры, призванные принимать меры, бороться с терроризмом и принимать какие-то решения при спасении заложников, они не сработали или сработали неправильно, непрофессионально. И сейчас в этом случае лучший выход – признать свои ошибки, провести уроки, как мы уже много лет об этом говорили, и хотя бы назвать имена виновных, назвать структуры, виновные в допущении бесланского теракта и виновные в том, что закончилась вся эта трагедия столь масштабными жертвами.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.